тишины. Мы юности нашей, как прежде верны. И сердце, как прежде, горит от того, горит от того, что дружба превыше всего. А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. И радости встреч, и горечь разлук, мы все испытали, товарищи, друг. И там, где когда-то влюбленными шли, влюбленными шли, деревья теперь подросли, а годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться. Созданы мы для легких путей, и это повадка у наших детей. Мы с ними выходим навстречу ветрам, навстречу ветрам, вовек не состарится нам. А годы летят, наши годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад.
Ну что ж, я думаю, что этот голос вы узнали без представления, и все-таки я сделаю это, и с удовольствием представлю нашу сегодняшнюю гостью, обладательницу этого чудного голоса, народную артистку Советского Союза Элину Быстрицкую. Здрасте, Элина Авраамовна, приветствую вас.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогая Ксения.
Очень приятно вас видеть в нашей большой праздничной студии, тем более, что вижу не только я вас, но и наши слушатели, поскольку у нас идет трансляция, да, вы видите, вот маленькая камерка. Да, вот да, трансляция идет в интернете, и вы, дорогие друзья, можете включить сейчас, настроить свой интернет на наш сайт и увидеть замечательную красавицу.
Ну ладно.
Неувидающую красавицу, роскошную женщину в нашей студии. Значит, мы в прямом эфире, это факт, поэтому напомню, номер телефона 363-36-59 и смс плюс 7-985-970-45-45. И поскольку мы встречаемся через неделю после замечательного праздника. Во-первых, поздравляем вас с праздником Победы.
Спасибо. Спасибо. Да, целый год сделать. Будем праздновать.
Да. И мой первый вопрос, как вы этот день прожили? Он чем-то для вас запомнился?
Вы имеете в виду
9 мая?
45-го года?
Нет, сейчас, 2010-го. Сейчас? Да,
у меня был 2010-го. Потрясающий день. Я была совершенно свободна. Я отдыхала после целого такого... недельного, может быть, даже чуть более периода перегрузок, потому что у меня было где-то 2, где-то 3 выступления в день, и отказаться было невозможно, потому что везде ждали ветераны, а не прийти к ним — это какой-то вообще грех большой.
То есть вот, вы были дома,
я была дома со своей собачкой, и я была, мне было так хорошо, я просто отдыхала.
Ну, тогда уж давайте тогда вернемся на 65 лет назад, страшно сказать, потому что одно дело, когда ты говоришь 65 лет событию, а другой раз, когда ты понимаешь, что в рамках человеческой жизни это кажется что-то невероятное.
Это большое,
да?
Большое, да? Время, да, да, большое.
Помните этот день?
Конечно, помню. Я уже была не в армии, не на войне уже. Угу. Я была в это время в Нежине на Черниговщине. потому что киевская квартира оказалась грудой кирпича, там бомба упала, прямое попадание было. Вот. А так, где-то мы снимали комнату, по-моему, недалеко от центральной площади города Нежина. И, ну, мы ждали, знали, что вот-вот будет. Уже, знаете, уже было ясно, что вот-вот-вот-вот объявят. И голос Левитана. А радио-то не было в доме, только на улицах, вот, большие громкоговорители. И вот, боже мой, все выбежали, кто мог, все выбежали. На этой площади стало вдруг тесно, даже все прибежали. Люди, не знающие друг друга, обнимались, целовались, радовались, плакали, улыбались, смеялись. То есть это был такой энергетический всплеск. Забыть это невозможно.
Скажите, пожалуйста, вообще война долго не отпускала вот вас лично? Вообще?
До ноября 44-го года.
Вы работали, служили в госпитале?
Я не могу сказать, служила. Понимаете, я была вольно наемная.
Меня не могли... в высоком смысле.
Да, это правда. Да? Потому что я хотела помогать фронту. Я пришла к комиссару, я попросилась. Комиссар госпиталя. Госпиталь был... Буквально на следующий день уже развернули госпиталь. Правда, первые раненые появились чуть позже. Наверное, через неделю. И потом это большие-большие дороги, большие переезды и большие трудности. Госпиталь был фронтовой, передвижной, сортировочный и ВАК. Я запомнила номер госпиталя, номер полевой почты. Я не могу забыть. То есть было два госпиталя. Сначала было 1954, а потом, когда его потрепало сильно, соединили с другим, и он стал номер 3261. Первую полевую почту я не помню, а вторая была 15938. На всю жизнь. Они мне не нужны, эти цифры, но они со мной, они никуда не ушли. Я помню фамилии не только начальника госпиталя и начмеда, я помню фамилию начальника лаборатории, в которой я работала. Я все помню,
а
что
вас
было.
А остались какие-нибудь друзья с того времени?
Вы знаете, почти
или были,
нет.
Может быть?
Откуда? Нет? Я была самая молоденькая в госпитале. Старше меня были девчонки, были 15-летние, а я 13-летняя была. Но я уже что-то умела. Я готовилась работать потом в медицине. Ну, просто
тем
потом
более,
не сложилось.
Надо напомнить нашим слушателям, если кто не знает, все-таки семья была медицинская.
Отец, да, военный отец, врач, конечно, конечно. Поэтому... Вся среда, в которой я росла, это были врачи. Некоторые из них тоже стали военными, как мой отец. И поэтому для меня это было естественно, нормально. И очень помогло в моей большой кинороли. В неоконченной повести. Я знала о врачах больше, чем кто-либо другой. Мне не нужен был консультант.
Я, кстати, вспоминаю еще фильм, в котором вы не участвовали, но, может быть, я не знаю, как вы к нему относитесь, потому что вы рассказываете про Ивака Госпиталь. Это фильм на всю оставшуюся жизнь. Не знаю, видели вы его?
Нет, наверное.
Нет?
Или, может быть, видела, но не помню.
Петр Фоменко делал. Там как раз вот госпиталь, который... Санитарный поезд.
Санитарный поезд – это другое. Санитарный поезд принимал у нас раненых и отвозил их в тыл или в глубокий тыл, куда надо было.
А вот скажите, все-таки 13 лет, это совсем еще девочка. Вот эта близость к смерти,
знаете,
она не шокировала?
Нет, нет. Я привыкла, я знала, что надо помогать. Я по сей день, я уже давно-давно забыла все, что касается медицины, но вдруг случилась неприятность с одной нашей актрисой. Я сразу же сказала, быстро снять кровь. Как снять кровотечение? Я знаю, как. И сказала, и сразу сделали.
То есть это вот подсознание.
Это сидит. Где-то там кроется, в общем, да.
А почему вы не пошли тогда дальше? Вот, в
эту я во время учебы, я же закончила техникум, я поняла, что я не смогу. Я поняла, что ответственность врача для меня слишком тяжелое испытание. Я слишком много уже видела беды. Я просто физически не могла больше.
Все-таки это каким-то образом сильно сказалось, да, вот это?
Наверное, да. Наверное, да. Ну что эти в операционную меня звали, нужно было определить группу крови, потому что при операциях нужно было переливание крови делать. Я приходила, когда я видела эти тазы с ампутированными конечностями, мне становилось дурно. Но я не падала. Я усилием воли себя выходила из операционной, какое-то время проходила, что я приду в себя, и потом дальше шла работать. И вы знаете, я думаю, что это было, конечно, для психики такого еще не созревшего организма. Наверное, это было многовато.
Тем более, как мы теперь знаем, что все-таки артистический талант, он тоже дается от рождения, да? Можно ремесло научиться, а талант, он все-таки это...
Я не знаю, что это такое. Я знаю,
эмоции,
что такое актерский труд.
Эмоции открытые у актрисы, восприятие
да,
это другое
да,
все-таки,
это
правда?
Так, да, это так, да. Знаете, очень вообще у меня... Я воспринимала все как-то не так, как все. Я заметила это, что меня потрясает не то, что потрясает всех. Ну, вот это я вам рассказала. Вот когда меня спрашивают, а самое большое впечатление, ну, все ждут, что я расскажу.
Военных времён? Да.
А у меня оказалось совершенно другое. Я была потрясена. Это, значит, мы передвигались уже на запад. Это уже наступление было. И вслед за передним краем госпиталь двигался. И вот какой-то полустанок, ну, где-то уже в районе Донбасса, где-то там. И такая черная обугленная степь. Стоит пульмановский вагон. Знаете, что такое пульмановский? Огромный вагон, он больше, чем обычный. И он разворочен бомбой, и ветер из него выдувает пачками эти письма, треугольники. Они летят по этой черной степи. И уже до горизонта эта степь в этих вот белых треугольниках. Я помню, что, может быть, это связано с тем, что мы не имели в это время писем от отца. Я говорю «мы», потому что я и мама, мы были вместе в госпитале. И с нами была маленькая моя сестричка, которую мы прятали, чтобы не отдать деду. Может быть, потому что от отца не было писем, в это время он был в окружении. Так значилось «без вести пропавшим». Может быть, поэтому я бы мне маме тогда сказала, мама, вот папино письмо тоже вот так, может быть, где-нибудь летает. Это сказала я, будучи к этому времени, мне уже, по-моему, было около 15 лет.
Вообще образ невероятно сильный,
да.
И странно, что
да.
Я не помню, по-моему, никто его не использовал нигде.
Один раз я рассказала автору, мы сделали к 30-летию со Дня Победы, у нас была... Такая работа называлась, по-моему, то ли «Неотправленные письма», то ли что-то в этом роде. Я не помню сейчас точно. Но для меня было безумно тяжело это делать. Физически я не могла. Мне было тяжело. Когда что-то из личной биографии делается, это очень трудно.
Но все равно вы же это помните, значит, у вас...
На всю жизнь. Да? Это я помню на всю жизнь. Я даже запахи помню.
Ну вот вы сказали, что друзей с того времени не осталось, но все-таки наверняка же встречались потом.
Я встречалась
какое-то время, да, с теми, кто
была
с кем проводили
это. Такая
этот...
семья тоже там, Катя. Я думаю, что, может быть, ее уже и нету, она старше меня была, я просто не знаю. Какое-то время мы общались, а потом нет уже.
А влюблялись там? В 15 лет.
Я? Нет. Ну что вы? Нет. Что вы? Я работала, мне надо было родину спасать.
Не до этого?
Не до этого, ну что вы.
А встречались с кем-нибудь из высшего командного состава?
Я нет.
Нет?
Нет. Нет, я вообще не знала, что это надо как-то рассказывать, что кто-то, что будут потом славить и так хвалить за это.
Ну, у вас же записано где-то в трудовой книжке. Когда вы начали свою работу? Или этого нет, вообще не зафиксировано?
Какая трудовая книжка? Что вы? Я пришла в Малый театр, у нас в отделе кадров была такая Катерина Ивановна Ежова, которая мне передали, она сказала, да какая она участница войны там написала себе, девчонка, соплячка, куда это, откуда? Я так обиделась, ну, чтобы меня уличили в том, что я лгу. Это ужасно просто. Как это сказать так? Она лжет и все это. Нет, я поехала в архив. И там нашли документы мои, все. В списках меня не было, меня там не ставили в списки. Я расстроилась, я говорю, ну как же? И начала говорить, вот госпиталь был там-то, там-то, вот такие-то, такие-то фамилии там называл. Так подождите, вы не волнуйтесь. У нас еще есть документы на довольствие. Там, где зарплата и паёк. И там меня, конечно же, нашли. И дали мне этот документ. Я приехала с гордостью, его привезла в отдел кадров Малого театра. И это было в 84-м году. Понимаете, я сколько... Я не думала, что это вообще нужно объявлять. Да. Это была моя жизнь, и кого это могло интересовать. Но после этого я получила все награды, все медали, орден Отечественной войны второй степени, значок, сын полка.
Вообще... Давайте мы сейчас, поскольку мы сейчас вот в этом времени остановились, да. послушаем еще песню в вашем исполнении. А я хочу напомнить, что песни, которые вы сегодня слышите и услышите, Елена Аврамовна нам сама принесла вот на дисках «Кое-что есть». И вот уже проходит, а годы летят, а я все время каждый раз, когда мы встречаемся, говорю, когда же будет альбом? Ну вот, может быть, еще
случится. Ну, не знаю. Вы знаете, это же надо набирать. У меня не было такой задачи.
Ну, давайте сейчас послушаем «В лесу прифронтовом», а потом после новостей продолжим наш встречу.
С берез не слышен невесом слетает желтый лист, старинный вальс осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуясь басы, и словно в забытии сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг, под этот вальс в краю родном любили. Под этот вальс ловили мы очей любимых свет, под этот вальс грустили мы, когда подруги нет. И вот он снова прозвучал в лесу прифронтовом, и каждый слушал и молчал о чем-то дорогом, и каждый думал о своей, припомнив ту весну, и каждый знал, дорога к ней ведет через войну. Пусть свет и радость прежних встреч нам светят в трудный час. А коль придется в землю лечь, так это ж только раз. Но пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит, и что положено кому, пусть каждый совершит. Так что ж, друзья, коль наш черед, да будет сталь крепка, пусть наше сердце не замрет, не задрожит рука. Настал черед, пришла пора, идем, друзья, идем. За все, чем жили мы вчера, за все, что завтра ждем.
Дифирамб.
так.
Мы продолжаем программу. Напомню, что в гостях у нас сегодня Элина Быстрицкая. Вот в перерыве начали говорить уже про театр. Но давайте мы чуть-чуть про театр и поговорим.
Давайте.
Поскольку чуть-чуть, правда, не получится.
Что у вас?
Сколько вы работаете в Малом, Элина?
В Малом театре с 58-го года.
Я боюсь, мне со счета сомнений.
Ну, 52 уже было.
Ужас какой-то. 52
да,
уже год.
Да, уже, да? 52, да.
А вот скажите, я, по-моему, вам задавала этот вопрос, но если что, еще раз тогда ответить. Я не помню, что с какого. По-моему, у нас на эту тему разговор был. А никогда не было желания уйти?
Из Малого театра?
Из Малого театра.
Нет.
Ведь разные же периоды переживает. Нет. Актер тем более.
Нет, но... вы знаете, эта любовь, что ведь она возникла не тогда, когда я пришла в Малый театр. А мечта возникла, когда я была на втором курсе института в Киеве. Малый театр приехал на гастроли. Я увидела 4 спектакля.
А кого увидели из актеров на сцене?
Ой, тогда были какие замечательные были актеры и актрисы. Ой. Потом некоторые из них еще были. Я была партнершей. Я успела. Но тогда, ну, конечно, это, по-моему, тогда еще Масалетинова была Вера Николаевна Пашинная.
Да.
Ну, была, конечно, Гоголева, была, конечно, Яблочкина, конечно, была Зеркалова, была Белевцева, была Шатрова. И были актрисы, которые выходили в массовке, но некоторые из них были актрисами, потому что окончили... Не потому, что окончили театральные какие-то, может быть, и театральные тоже, но они были из Института благородных девиц. Они умели выходить в этих пьесах.
Стать другая совсем.
Да, вот у них я училась тоже. Это было важно. Это было важно, надо было научиться. Я пришла после «Тихого дона». После «Казачки» мне нужно было сыграть английскую аристократку.
Но вы знаете, я хочу вам сказать, что и в «Казачке» вот этот аристократизм, я уж не знаю, откуда он берется, но все-таки, наверное, это семья, куда тут
деться.
Я
думаю, что это генетика какая-то.
Ну, конечно, да. Как это вырабатывается?
Я не знаю. Я помню, что Герасимов говорил о том, что надо стать другим человеком, и я пыталась это сделать.
То есть быть, чтобы более... попроще,
ну,
да?
Ну, знаете, не то чтобы попроще. А я, допустим, свои руки старалась как-то спрятать, тоненькие пальцы свои, чтобы их не видно было. Потом я изучала все это. Понимаете, я же знала «Казачек» раньше, чем начала сниматься. Во время войны наш госпиталь одно время стоял в станице Обливской. И вот там «Казачек» я увидела, я там поняла разницу между ними и другими женщинами, крестьянками просто. Я это увидела и почувствовала. Вы знаете, это женщины в полете, это женщины свободолюбивые, это женщины какие-то необыкновенные. И мне очень хотелось такое, чтобы именно такое получилось. И я помню, когда вышел «Тихий дон», и у меня во всех рецензиях чего-то мне не хватало. И я думала, ну что же, я все сделала, что могла. Я все эти рецензии сожгла. И 3 года вообще не читала ничего о себе.
А что, ругали, что ли?
Да не, все не хватало чего-нибудь.
Да что
да, то драматизма не хватало, то лиризма не хватало, то еще чего-то не хватало. Я не помню сейчас точно. Я только помню, что у меня была комната 13 метров, и я на полу разложила эти рецензии и их сличала одну с другой и не понимала, почему в одном месте у меня этого не хватает, а в другом месте все наоборот.
А как сожгли?
Как?
В тазик положили?
Нет, я не помню сейчас уже как.
Тоже какая-то натура.
Нет, ну я сожгла,
буйная.
Точно. Нет, сожгла. Я не помню сейчас, как я это сделала. Ну, сожгла, да. У нас тогда был газ. По-моему, на газу это я сожгла.
Молодец.
Ну, не так это много. 13 штук, наверное, их было.
Мы ушли из Малого, давайте вернемся. Да? Значит, я вам задала вопрос, да, почему не было такого периода, были разные.
Уйти никогда.
Наверняка же было, когда и ролей не было.
Ну,
сегодня любят, завтра не любят. Режиссеры-то такие.
Нет. Ну, режиссеры, понимаете, режиссеры это тоже ведь профессия. Если режиссер достаточно серьезный, то обязательно будет интересно работать с ним. Если он глубокий, если он художник по-настоящему. В моей судьбе было великое счастье. Мне были в кино замечательные режиссеры, и в театре тоже. Какое было счастье работать с Бабочкиным Борисом Андреевичем. Какое было счастье работать с Варпаховским Леонидом Викторовичем. Какое счастье было с Рачиком Капланяном работать. И другие тоже. А Фоменко, Петр Наумович, это же тоже блистательный режиссер.
А что вы с ним делали? С Фоменко?
А он ставил у нас «Любовь и Раву», я по-нову играла. И, понимаете, кроме этого, я работала с Бурдонским, который мне тоже очень нравится как режиссер. Он ставил у нас «Без вины виноватой». Я сыграла и Отрадину, и Кручинину, что редко бывает у одной исполнительницы.
Нет. А сейчас как, вы довольны?
Я довольна, я с удовольствием работала. И вот у нас...
С Андрюшей Житинкиным.
С Житинкиным, да, да, круг. У меня с нашим Белесом прекрасная работа тоже. На всякого мудреца довольно простоты. Правда, сейчас у нас вмешались какие-то обстоятельства. И у меня вот две дублерши. Не одна, а две. А сейчас еще мой партнер немного его нездоров, он какое-то время будем его ждать, пока он придет. Но пока вот поставили второго исполнителя, с которым я не смонтируюсь никак, я не смогу с ним.
А для вас важен вообще партнер?
Для меня очень важно, потому что я считаю, что обязательно есть биография роли. И вот биографию роли я обязана защищать. Понимаете, не только то, что я сегодня делаю, но как это произошло, откуда получилось, почему. Мне кажется, что это очень важное обстоятельство. Скажем, в спектакле «Горе от ума» Хлёстову играли до меня наши большие актрисы, они великолепно это делали, но там одно качество было очень сильным, её такая, ну, хлёсткие её поступки. А я вдруг услышала, что от нее француз бежал через окно. Понимаете? И вот для меня эта сторона ее тоже сыграла большую роль. Я по-другому ее сделала.
Ну, а партнер, как я понимаю, важен в строительстве вашей роли, да? То есть, когда вы начинаете вместе спектакль и дальше.
Дело не только в этом. Дело в том, что он тоже должен быть каким-то, чтобы можно было фантазировать, что это было. Понимаете? Ну, вот здесь я почувствовала... Он очень хороший артист наш, но на другие роли, с моей точки зрения, по-моему, это не очень правильно. Правда, режиссер, вот мужчина, он считает, что и такой мог быть. А я говорю, нет, не мог. Вот такой, как я, быть такой не мог.
А если вспомнить самых ваших любимых партнеров, кого бы вы назвали вот, по всей жизни?
Да вы знаете, по Малому театру или по, вообще по всей жизни?
Театру,
по Малому
да,
театру.
Да,
да. Никита Подгорный. Моя самая такая прекрасная пора в партнерстве с ним.
Невероятный артист, как мне кажется, недооцененный совершенно.
Ну, почему недооцененный?
Ну, его мало знают.
Его знали мало, потому что... Вы знаете, нельзя было определить его амплуа. Он все, что делал, он делал все очень хорошо. И у меня с ним, у меня было несколько работ с ним, это было великое счастье, потому что он давал столько для того, чтобы радоваться внутри и выполнять то, что нужно. Мы с ним играли несколько пьес вместе разных. Я помню... «Признание» у нас был такой спектакль по книге Тангулова «Дипломаты». И как-то о чем-то был разговор, я уже не помню. Нужно было там, круг шел, и во время этого движения в темноте надо было спрыгнуть с этого круга, чтобы перейти в другую сцену. И вот как-то что-то я ему сказала: «Никита, вот там через столько-то времени мы с тобой будем там что-то такое». Он мне говорит: «Да я не доживу». И вы знаете, я спрыгнула и стала ему говорить: «Ты что говоришь, какие глупости, ты так даже вообще произносить нельзя такие вещи». Это было в 70-х годах, начало 70-х годов.
И он очень скоро ушел из жизни, да?
Я не помню точно, в каком году он ушел, но он ушел слишком рано.
Я, кстати, хочу нашим слушателям напомнить, если кто забыл это имя, Никита Подгорный, он в кино оставил свой след в небольшое количество фильмов, но все очень яркие. Это, во-первых, Ганя Иволгин, он играл в «Идиоте», да?
Да, в «Идиоте»,
и
Ганечка.
И то, что показывают очень часто по телевизору, этот детектив советский с два билета на один сеанс, где он сыграл
мало что делал
такого
в кино.
Метущуюся натуру. Но я его видела в «Репетилове». Но... Великолепный был
спектакль. Ах, какой «Репетилов» был, «Горе от ума». «Горе от ума», конечно. Да, все, что он делал, было замечательно. Угу. Все, что он делал, было замечательно.
А еще кого назовете?
Я могу назвать нескольких. Но я вот сейчас...
А «Волки-овцы» с кем вы играли?
С Николаем Ивановичем Рыжовым и с Михаилом Ивановичем Жаровым. Они были разные. Один был боялся женщин, это Рыжов, а Жаров любил женщин. И вот они по-разному очень играли, это мне было интересно, то один, то другой. Но, в общем, и там мне было интересно, но немножечко по-разному. Mm-hmm. Один и тот же текст, но уже приемы другие, потому что другой партнер.
Такие называемые имена, и я так прекрасно понимаю, какая вот точка отсчета, да, вот начиная с того момента, как вы увидели актеров, когда еще мечтали о сцене.
Ну, слушайте,
да?
А какой был Кенигсон, потрясающий партнер, замечательный партнер Каюров, это «Бешеные деньги». Угу. Там, кстати, и Никита тоже играл там совершенно потрясающе.
Mm-hmm. А сегодня?
А сегодня Борис Клюев, в основном мой партнер в двух моих ролях.
Понятно.
Ну, мало ролей. Понимаете, ролей мне мало. Мне нужно еще. Я не могу получить, и из-за этого очень горюю.
А вы просите? Или знаете, предлагаете? Ну, как вы инициативу проявляете?
Ну, конечно.
Как народные артисты Советского Союза пришли бы кулаком
не
по столу.
Что вы.
И все.
Я интеллигентный человек. Я не умею по столу. Я не умею трюки всякие делать. У нас, говорит, одна актриса ползком приползла в кабинет.
На коленях?
Ну, не знаю, на коленях или на четвереньках, не знаю. И получила роль. Такой разговор был, но не называю имени, не говорю... Не знаю точно, не видела. Мне сказали, что так было. Но это разговор.
Тут тоже, кстати, ход интересный.
Да, я говорю, но я на такие трюки не способна.
Нет. А поговорить?
Я получаю такой ответ, после которого надо думать вообще, как дальше жить.
Ну, мой резонный вопрос, и зачем тогда вы тут сидите? Вот если бы вы сейчас сказали бы, что я... Мое сердце свободно, дорогие режиссеры. Да вас бы сейчас руками оторвали, Ирина Аврамовна. Предложили
могу.
Бы.
Я не могу
работу.
Так. Я не могу. Я люблю этот дом. Я в этом доме чувствую себя в доме. Понимаете, это мой дом. Мне было всегда нелегко. Мне никогда не было легко. Но мне всегда было интересно. Сейчас мне становится трудно.
А чем вы тогда вот удовлетворяете свои амбиции творческие, если мало спектаклей? Ну вот мы поняли, что есть у вас песни, которые
конечно,
вы поете.
Конечно.
Есть чтецкие программы, наверное.
Есть чтецкие
да?
программы. Есть, вот я принимаю участие иногда в концертах, которые меня зовет замечательный любимый мой режиссер в этом Кремлевском дворце.
Угу.
Я почти каждый год занята в передачах, то есть в работах, которые связаны с Днем Победы. И в этом году я там была занята. Кроме того, у меня был такой период, когда меня пригласил Владимир Андреев в свой театр. Я играла
с ним. А, я помню, вы играли
в
«Ашевскую мелодию» следующий. «Перекрёсток»,
да,
по-моему, называется.
«Перекрёсток» называется, да. И мне с ним очень
хорошо
было.
Может, вас боятся режиссеры?
Вполне возможно. Кто-то пустил слух, что со мной очень трудно работать. Но не знаю, каким режиссером, но вообще-то тем режиссерам, которые пускают эти слухи, наверное, трудно.
Потому что я, кстати, спрашивала вот у Андрея Житинкина, с которым мы так приятельствуем в жизни.
А мне с ним очень хорошо работалось.
Да, и спросила, как с Еленой Аврамовной. Он говорит, восторг просто.
Ну вот видите, он нормальный режиссер, не давит, не говорит глупости.
Угу. Но он еще очень любит актеров, он очень чувствует.
Вы знаете, актер – это ведь не профессия, это диагноз. И вот режиссер, который понимает, что такое актер, там не бывает трудностей, там бывает все хорошо. Потому что это надо просто понимать. Надо понимать, что это люди все-таки без кожи.
Надо быть очень аккуратным. Осторожно, хотя требования, я знаю, я прекрасно понимаю, что у вас, как у актрисы с таким огромным опытом и опытом общения с великими людьми театральными, конечно, требования высокие, в том числе к режиссеру.
Да, это правда.
Правда?
Да, да.
Шупа, дурака же вы же не будете слушать, только потому что, потому что вам роль сыграть надо. Понятно, что вы ответите. Наверняка такие были случаи в вашей жизни. А я помню, вы даже рассказывали, когда вы вынуждены были ответить режиссеру во время репетиции.
А так бывало, да. Это, я знаю, что вы имеете в виду.
Да.
И замечательный был режиссер, кстати, но позволил себе то, чего не имел права.
Значит, я обращаюсь к нашим слушателям, смотрю, что пишут нам. Во-первых, желают всего-всего-всего. Вопрос, что вас радует, дает силы для жизни и творчества. Ну, не слишком оригинальный вопрос, но тем не менее я его прочла. Что вас радует и что дает силы для жизни и творчества?
Ну, знаете, мне очень интересно жить. Меня интересует все, что происходит в стране, все, что происходит вокруг меня. У меня замечательный песик, девочка.
Как зовут?
Фифочка мы ее называем, но вообще она Фарина of Dream. Это пекинес.
А чего вы не пришли с ней? Или вы с ней не ходите?
Нет, я ее стараюсь не... Ей уже 12 лет, я ее берегу. Я ее берегу. Она сейчас, наверное, слушает нашу передачу.
А вот еще вопрос, тоже не слишком оригинальный. Понимаю, что тоже часто задают, но он приятный его каждый раз задавать. Обожаю, любуюсь всегда. Скажите по секрету, как вам удается так выглядеть? Есть что-нибудь специальное?
Есть. Было всегда и есть. Всегда было осторожное отношение ко всему, что делаю. Я знаю, мне мама говорила, никогда никому не пожелай ничего дурного. Не имеешь права. Потому что если пожелаешь, все вернется к тебе и будет очень плохо. Я это знаю. Нельзя.
Зависть, желчь,
вот
злоба, вылезает в итоге.
Этого, слава богу, мне не пришлось пережить. Я счастлива в этом плане. Кроме того, надо расходовать свое ведро разумно. Бабушка говорила, каждому дается ведро. Расходуй по-умному. Не расплескивай.
Ну, вы же не знаете, сколько в этом ведре.
Ну, я не знаю, сколько, но во всяком случае, если вести себя прилично, то все и так. А вот последний год я посещаю замечательный центр, который возглавляет, с моей точки зрения, совершенно потрясающий человек. Это Маргарита Васильевна Королева. Она сделала такой центр эстетической медицины.
Так.
Я его посещаю, я счастлива. Там все, что сегодня и известно по поводу вот косметологии и работы с корпусом, там все это делается. Это замечательно.
Вот заодно и прорекламировали. Вот чистый человек.
Вы знаете, я не собираюсь ничего рекламировать.
Но теперь все побегут туда, скажет сама Быстрицкая,
сказала. Ну, что теперь делать? А почему я не должна говорить? Вы меня спросили.
Обязательно. Я сама вас, с вашего позволения, сама побегу.
Ну и побегите, потому что...
Пока не поздно.
Вы понимаете, ничего не поздно. Но это вопросы здорового образа жизни. Понимаете, потому что она врач, она специалист, глубокий специалист, и как диетолог, и как косметолог, и как...
А вы вообще такой человек организованный, да?
Она организован...
Вы?
Я?
Да.
Да.
Да?
Да. Я делаю только то, что я считаю нужным, то, что я считаю необходимым. Я никогда не делаю черт знает что. У меня иногда не все получается, это другое дело, но я стараюсь.
У нас остаются последние минуты. Я вам еще один вопрос задам. Он такой философский, но все-таки. Скажите, пожалуйста, Ирина Аврамовна, почему из нашей жизни постепенно испаряются такие понятия, как честь, достоинство, совесть, профессионализм? Почему сейчас все это не востребовано? Спрашивает наш слушатель. Вы, во-первых, согласны с такой оценкой? Действительно?
Нет, я не согласна, что это исчезает. Я думаю, что... каждый должен для себя выбрать, как он собирается жить. По чести, с достоинством или как угодно. То, что свобода или так называемая вольница существует, даже не так называемая, а вольница, угу. Понимаете, когда люди делают, ну, все, что желают. А желания бывают разные, они по-разному воспитаны. И мне кажется, что сегодня, может быть, недостаточное внимание уделяется в нашей стране культуре. Культуре быта, культуре общения, культуре как надстройки.
Угу. Значит, все-таки исчезает.
Это не исчезает. Понимаете, это не может исчезнуть, потому что пока есть люди, все это необходимо. Но, может быть, надо обращать внимание больше, может быть, наши средства массовой информации больше внимания должны бы уделять.
Так надо культурных этому. Людей показывать, а где же их взять? Вот, допустим, пришла Быстрицкая, вот культурный человек, можно показать по телевизору. А таких вот, как вы, это можно по пальцам перечислить?
Ой, мне это
неизвестно.
У нас
же показывают депутатов Государственной Думы в основном, культурные люди.
Знаете,
политики.
У нас иногда такое увидишь, что думаешь, боже мой, да что ж такое? По телевидению ликбез для бандитов.
Угу.
Это что ж такое? Это бывает. Это на самом деле это существует, но это, слава богу, не поголовно пока еще, по крайней мере.
Мы не будем больше ругаться на действительность, пока все-таки еще есть такие люди, как Алина Быстрицкая, значит, не все еще потеряно.
Ксюша, мне хочется еще одну вещь вам сказать.
Давайте, у нас песня пойдет.
Я вам сейчас скажу еще. Дело в том, что я освоила компьютер.
Я вас поздравляю.
Спасибо.
Вы просто вообще молодец.
Но мне так интересно, я все время чего-нибудь новенькое узнаю из-за этого. Благодаря этому. И мне очень хорошо с этим. Вот это для меня достижение.
Событие,
вы говорите,
да.
Куда девается. Молодец. Вот этим я занимаюсь, мне интересно.
Человек молодчина, абсолютно современный человек. Ну, давайте мы уже закончим песни. У нас там стоит тоже известная вещь, Мишка Одессит,
которую вы поете. Я вам скажу, почему я взяла эту песню.
Да.
Для меня война кончилась в ноябре 44-го года. Наш фронт стоял и потом двинулся на запад. И это была Одесса. И вот я помню Одессу, когда мы в нее, в наш госпиталь туда пришел, по-моему, на третий день после того, как передний край отошел там. То есть практически это был еще фронт. Это действующая армия. И я помню это все. Поэтому, когда услышала, как это сделал Утесов, я подумала, что я сделаю по-другому.
Ну, давайте. Спасибо вам большое. Я очень вас люблю. Спасибо за то, что пришли к нам.
Я благодарю вас за всегдашнее ваше добро ко мне.
Я видал, мальчишку станет донимать. Мальчишка не покажет вида, а коль покажет, скажет ему мать. Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Широкие лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденький парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крике и пальбе. Парнишке не бывает страшно, а станет страшно, скажет он себе. Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Широкие лица.
лиманы, сгоревшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине, без труб, без барабанов, Одессу покидает последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни мостовой, впервые плакать захотел он, но комиссар обнял его рукой.